опять всех наверх.
Вам красно прозвалось и забыто внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами передача «Дружина братства православных следопытов» о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Елизавета Рябкова
и Михаил Бутаков.
Поздравим всех с Рождеством Христовым!
О событиях этой недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В отряде в честь казачьего атамана Семена Дежнева вовсю идет репетиция спектакля по мотивам произведения Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф». Следопыты планируют привести свой спектакль в Екатеринбург 24 января и показать его ребятам из всех отрядов дружины БПС.
Наши друзья из Кузбасса, Анна Курлюта и Полина Фризин, прислали нам сибирские орешки. Сила сибирских кедров поможет православным следопытам укрепить здоровье. Посылочку из Кемерово инструкторы разделили между всеми отрядами и добавили к ней рождественские сладости от фонда президентских грантов.
Следопыты села Решоты сходили в небольшой зимний поход на гору Липовая. В 20-градусный мороз ребята отрабатывали ходьбу по пересеченной местности с нагрузкой, умение согреться при низких температурах, поиск дров и разведение костра в зимних условиях, приготовление пищи. Ребята справились, в результате чего организовали чаепитие с бутербродами и сушками на вершине горы.
Императорское православное палестинское общество в лице Сергея Александровича Шитова вместе со старшими следопытами Екатеринбургского сообщества молодежи «Есим» и ребятами из отряда «Владимирский городок» посетили приход во имя святой Елизаветы Федоровны, обитель милосердия. А жителям обители привезли подарки. Также следопыты помогли с уборкой снега на улице, на парковке рядом с обителью милосердия.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
С вами рубрика о святых. Я ее ведущая Анна Бердюгина. 11 января. Святые мученики. 14 тысяч младенцев. От Ирода в Вифлееме избиенные. Самыми первыми страдальцами, пусть неосознанно, но принявшими мученические венцы за Христа, были младенцы, убитые в Вифлееме, в городе Рождества Христова, по приказу нечестивого царя Ирода. Как известно из Священного Писания, когда пришло время Рождества, восточные волхвы увидели на небе новую звезду и направились поклониться родившемуся. Но поклонившись Богомладенцу и принеся ему свои дары, они не вернулись в Иерусалим к Ироду, как он приказал им, а, получив откровение свыше, ушли в свою страну иным путем. Тогда Ирод приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от 2 лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых детей будет и Богомладенец, в котором видел соперника. Погубленные младенцы стали первыми мучениками за Христа. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». И сегодня, обращаясь молитвенно к этим многотысячным вифлеемским страдальцам за Христа, поминаем и те миллионы нерожденных младенцев, которые ежегодно гибнут отнюдь не от жестокости царя Ирода, а от своих же родителей. Хочется надеяться, что эти наши молитвы помогают спасти многие младенческие жизни. Святые вифлеемские младенцы, молите Бога о нас. С вами была рубрика о святых и я ее ведущая Анна Бердюгина.
я православный следопыт.
В нашей студии гости скауты Триколор
Андрей Пономарев
и скаут Триколор
Клементина Караева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Накануне у нас проходил рождественский сбор. Вы в нем участвовали?
Да. Он проходил очно. Нас вывезли в поселок Двуреченск. И там есть воскресная школа. Половина, по большей части, младших осталась в здании. А старшие ребята пошли в лес.
Мы ходили в поход на 3 километра от города.
У нас была ночевка в палатках.
У нас была теория. Нам проводили занятия. Выкладывали информацию, как сдать на нашивки, и мы сдавали. Выкладывали задание, чтобы сдать на нашивку спасатель, и мы сдавали на нее.
Почему появился такой интерес поучаствовать в этом сборе?
Всеволод решил провести для нас такой поход, потому что со своим патрулем «Орлы», ну, они ездили на добровольческую деятельность, и они спали в палатках зимой. И им очень понравилось, и они решили для всей дружины провести.
Зимний поход — это зимняя практика для скаута.
Считаешь ли ты, что эта нашивка более важна, чем остальные?
Конечно, я приобретаю знания спасателя, что делать в чрезвычайной ситуации.
И вот если ты приобрел эти знания, то ты в любой момент можешь помочь своему ближнему. А это очень сильно характеризует скаута.
Ну, самое главное, это, конечно... Не как я сдал теорию, а как это будет действовать на практике, потому что на практике там может быть реально сильная чрезвычайная ситуация, и там не всякий может помочь другому, может запереживать, но...
Запаниковать.
Нужно... Главное не паниковать.
Главное постоянная практика, и тогда у тебя не будет паники, ну, по крайней мере, сильной.
А сложно ли было задание, чтобы сдать на спасателя?
Задания были, так сказать, среднего уровня, не очень сложно. Нам давали материал. Посмотрев его, мы могли легко выполнить задание. Но если не посмотреть, то было бы сложно.
Дальше надо приобрести не только теоретические знания, но и практику пройти. Вы же готовы к практике?
Так точно.
Естественно.
На этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. Напоминаю, что у нас в студии был Андрей Пономарев и Клементина Караева.
Я православный следопыт.
У нас в студии гость, начальник Совета БПС России Всеволод Клевцов.
Добрый день.
Недавно у нас прошел рождественский сбор. Во время рождественского сбора была ночевка...
Ну, можно так сказать, да, что зимняя ночевка, такой мини-поход, это начало подготовки к большим походам, которые нас впереди ожидают. Мы хотим провести целую серию, ну, думаем, что 3-то нам точно удастся, в том числе с большим переходом. И запланировано это уже на начало февраля. Мы хотим пройти маршрутом в 50 километров в течение 3 дней, полностью в зимних условиях, с экипировкой, с палатками, со всеми делами, как говорится, на полном самообеспечении. То есть вот такой вот тренировочный выход.
В рамках президентского гранта, да?
Да, мы работаем сейчас в рамках президентского гранта, и, собственно говоря, мы уже следующий написали. Надеемся, что тоже его получим, и у нас тогда на следующий год тоже будет обеспечено все мероприятиями достаточно яркими. Но в любом случае мы не останавливаемся, и те задачи, которые мы планируем и ставим для себя, мы все равно их выполняем.
Какие будут задачи стоять перед ребятами в этом походе?
В данном случае, конечно, сходить на одну ночь, это не так страшно. Мы недалеко ходили, всего 2 километра. То есть пришел, палаточку поставил, костерчик пожег, переночевал и ушел. А вот несколько дней находиться в условиях минусовых температур, да кроме того, еще и надо тащить снаряжение, надо сделать большой переход, это уже настоящее мужское такое дело, да. Хотя девушки у нас тоже участвуют. Но я бы сказал, что все-таки это серьезно нужно к этому подготовиться, подойти. И здесь будут практически, наверное, для человека даны все возможности испытать себя и в волевых качествах, и вот силы духа, и вообще силы физической подготовки. Поэтому готовиться начинаем заранее. Месяц вот этот мы пройдем в подготовке, будем на лыжной базе, будем готовить снаряжение, и только потом себе дадим отмашку идти.
Когда потеплеет, вы планируете попробовать ночевку без палатки?
Ну вот у нас уже отряд цесаревича Алексея при храме Вознесения Господня в городе Екатеринбург провел такой вот выход, буквально они вернулись сегодня, переночевали ночь в лесу с помощью шалаша из веток и знаменитого костра Надья. Так что, думаю, и наши ребята тоже захотят.
Спасибо, Всеволод Сергеевич. Напоминаю, у нас был в гостях начальник Совета БПС России Всеволод Клевцов.
Всего доброго. До свидания. С праздником.
рубрика «Исторический момент», и я ее ведущий Михаил Мамонов. Всем привет! 14 января – Старый Новый год. Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения юлианского календаря, или иначе календаря старого стиля и григорианского календаря, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней. Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два новых года – по старому и по новому стилю. Интересно, что разница между юлианским и григорианским календарями увеличивается каждое столетие. Когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным 4 на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечать на день позже. Сегодня из года в год популярность Старого Нового года растет, и Россия не является исключением. Все больше людей относятся к Старому Новому году как к самостоятельному празднику. Это была рубрика «Исторический момент», и я ее ведущий Михаил Мамонов. Всем пока!
Нашу программу продолжает рубрика «Познаем мир» с Лизой Отрадновой.
Познаем мир. Пчела медоносная. Медоносная пчела – это хорошо известно всем и очень полезное насекомое, производящее мед. Предполагается, что родина этого насекомого – Восток. Вначале она была приручена в Азии, а в настоящее время известна во всем мире. Жизненный цикл. В начале весны в рое насчитывалось несколько тысяч пчел, а к началу лета – несколько десятков тысяч. В улье живет два вида самок – матка и рабочие пчелы и самцы – трутни. Матка в каждую ячейку откладывает одно яичко. Через трое суток появляются личинки, в которых в течение 6-7 дней 4 раза линяют и быстро растут. Выросших личинок пчелы запечатывают в ячейки восковыми крышками. Личинки сначала становятся куколками, а затем пчелами. Через 11 дней восковые железы пчел начинают производить чешуйки, из которых строят соты. С 16 по 20 день жизни часть пчел перерабатывает из нектара мед. Через 20 дней после выхода из ячеек пчела делает первые облеты, чтобы запомнить местоположение улья. Каждый год увеличивается расстояние. Летние пчелы начинают летать в поле на 15-20 день. Кроме пыльцы и нектара, они собирают с листьев некоторых деревьев медную росу. Наблюдение за пчелами. В нашем климате пчела активна только в теплом месяце, но даже в летнее время, в холодные и дождливые дни, остаются в улье. Когда температура в улье падает ниже 34 градусов, пчелы теснятся, сосредотачиваются на сотах, что уменьшает потерю тепла. При росте температуры пчелы расслабляют клубок своих тел, чтобы вызывать падение температуры в улье. Пчелы – это относительно крупные насекомые. Их можно наблюдать, когда они опыляют первые цветущие деревья. Знаешь ли ты, что после укуса пчел под кожей человека остается жало вместе с пузырьком яда? Под влиянием мышечных сокращений яд все время медленно стекает в ранку. Сборщицы, которые находят богатый источник, нектар, по возвращении в улье сообщают об этом другим пчелам, характерным движениями, составляющим пчелиный танец. Для производства 1 килограмма меда им нужно 3 килограмма нектара. Это 60 тысяч вылетов из улья. Единственная защита. У пчелы есть жало. Укусив человека, пчела сразу же погибает. Если же случается, что пчела жалит другую пчелу или осу, тогда она может беспрепятственно вытащить свое жало. У пчелы медоносной много естественных врагов. таковыми являются шершни, которые летают перед входом улья и подстерегают возвращающихся из полета пчел. Они нападают на них и уносят в свои гнезда, где их поедают. Другой враг пчелы, переносящих их гибель, это оса. Она ловит пчел ради того, чтобы отведать нектара, или же в качестве корма для своих личинок. Продолжительность жизни. Матка до 7 лет, трупни, самцы 4-5 недель, рабочие пчелы 8 недель. Родственные виды. Большая яницкая пчела и тропические пчелы-мелипоны. Место обитания. Пчелы располагаются по всему миру. Они обитают там, где есть цветущие растения. Охрана. Раньше диких и домашних пчел уничтожали многочисленные естественные враги, вредители и паразиты. В настоящее время забота, которой их окружают пчеловоды, обеспечивает пчелам безопасное будущее.
Познаем мир. В студии рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Сегодня мы поговорим про пироги. Пироги считаются традиционно русским блюдом, украшающим обеденный и праздничный стол. По сути, хлеб с различной начинкой. Издавна русский народ питал уважение как к пирогам, так и к самим зерновым культурам. С хлебными изделиями связано немало традиционных мероприятий, пословиц и народных сказаний. Сложно сказать, когда точно на Руси появились пироги. Можно сказать с уверенностью только то, что произошло это множество веков назад. Этимология слова также неоднозначна. По одной из вероятностей, слово «пирог» произошло от древнего слова «пыро», означающее «пшеница». При этом слова «пирог» и «пир» тоже объединяют идентичный корень, поэтому их сходство не менее очевидно. В древности русские пироги выпекали из темной и ржаной муки, поскольку она была в свободном доступе для всех слоев населения. Что же касается пшеничных пирогов, то ими себя подчивали богатые сословия, в том числе цари и князья. В их меню встречались самые разнообразные пироги, которые были главным украшением стола. В качестве начинки для приготовления выпечки использовалось как классические, так и обычные продукты. В русской кухне встречается оригинальная рецептура, которую не встретишь в кулинарии других стран. К таким блюдам относится хлебный пирог, схожий с похлебкой, которую запекают в тесте. Крышка в виде хлеба отрезалась, а внутреннюю похлебку свободно черпали ложкой. Историки предполагают, что пироги появились в те времена, когда хлеб использовался в качестве посуды. Ведь именно пирог с этой точки зрения идеален по своему составу и свойствам. Им быстро наедаешься, и есть его можно без столовых приборов. С русскими пирогами связано немало традиций. Ни один семейный праздник не обходится без аппетитного пирога. Но уже тогда появились мини-версии – ватрушки, шанги, растягая. Пирожки также отлично подходили к обеденному столу, а тесто и начинка не отличалась от традиционного большого пирога. Зачастую такими пирожками угощали малоимущих или брали на полевые работы. Важно помнить, что пирог – это не просто самобытная часть кулинарии в России. Это неотъемлемая часть русской культуры. Вкуснейшие ароматные пироги и сегодня пользуются широким спросом, украшая собой любое мероприятие. Способ приготовления. Нам понадобится пшеничная мука 250 грамм, куриное яйцо 2 штуки, сахар 250 грамм, грецкие орехи 250 грамм, изюм можно положить по вкусу, ванилин по вкусу, сода 1 чайная ложка. Первым делом нужно разогреть духовку, взбить яйца, добавить сахар и взбиваем до растворения сахара. Добавляем ванилин, гасим соду лимонным соком или уксусом, можно лимонной кислотой или погасить горячей водой. Добавляем муку, перемешиваем. Добавляем орехи и изюм, лучше если изюм промыт и высушен. Быстро перемешиваем. Выкладываем на противень или в форму. Выпекаем на среднем огне около 30 минут. Приятного аппетита! С вами была рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова.
Жду подружек дорогих в гости на неделе. Я хочу, чтоб вы моих пирогов поели. Пироги, пироги пышные, вкусные. Пироги, пироги с мясом, с капустой.
Это была передача «Дружина Братства Православных Следопытов. Заставить всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте. Морская дружина БПС, Екатеринбург.
Всем добра, радости, здоровья душевного и телесного.
С праздником!
До новых встреч! Свистать всех наверх!
Вам Братство Православных Следопытов нести салют флагу!